Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, понедельник, май, день 6. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Борис Байкер пишет: страшная трагедия, соболезную родным и погибших, да, родным погибших, вот лучше поезда, все-таки лучше поезда. Естественно, речь идет о сухом Суперджет 100, 41 человек погиб во время трагедии с самолетом в аэропорту Шереметьево, все вы об этом знаете, если не знаете, то теперь уже точно знаете. Самолет сгорел, потому что ударился о землю несколько раз. И сейчас специалисты разбираются в причинах. В Следственном комитете назвали предварительные причины аварийной посадки Суперджет 100 в Шереметьеве. И на данный момент следователи рассматривают 4 версии произошедшего. Это недостаточная квалификация пилотов, первый вариант. Второй — диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр. И неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. То есть либо погода была какая-то плохая, либо сам самолет был неисправен, либо диспетчеры виноваты, люди, которые проводили работы с этим самолетом, либо пилоты. Вот примерно такой список. Но надо сказать, что эти предварительные причины, по сути, покрывают всю палитру возможных причин. То есть какая еще может быть причина здесь, конкретно в данном случае? Ну, понятно, что здесь никто не будет предполагать теракт или что-то подобное, взрыв, его не было, это, наверное, очевидно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Харьковчанин пишет: диспетчеры — это те, которым весело было? Есть ролик в интернете, где люди смотрят за посадкой самолета через мониторы, и им смешно и весело, действительно, и они подшучивают, сел с огоньком и что-то подобное. Правда, по-моему, это не диспетчеры, если я не ошибаюсь. Это, по-моему, не диспетчеры, но это предстоит выяснить следственным органам. Так, отсюда будет читать... Да, я читаю. Я хочу свое мнение написать как инженер, пишет Нельсон. Пишите, пожалуйста, да, не вопрос. Поезд тоже опасно, самолет на него... ну, понятно, здесь и дрон. Сейчас не до шуток. Давайте поговорим, давайте подумаем вместе. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день.
Да.
Маленькие уточнения. У вас Будкин, да, вот перед вами передачу
вел? Карпов вел, Владимир Карпов, да.
А, Карпов, да, извиняюсь. Вы подскажите ему, он
Давайте вы сами. Я не главный редактор, я не подсказываю другим, спасибо большое. При нашем уровне коррупции делать такие вещи, от которых напрямую зависит жизнь сотен людей, делать нельзя. Не понимаю, кстати. Андрей пишет: была гроза, на современном самолете она не страшна, а тут молния вырубает всю электронику, экипаж не может сесть без электроники, пишет Андрей С. Андрей, я читал сегодня в блогах «Эхо», там, как я понял, пилот дает оценку происходящему. Так вот, он там несколько раз повторяет, что в грозу лететь нельзя, то есть грозу надо облетать. Но из раза в раз наши пилоты, и не только наши, это и в мире происходит, думают, что проскочат. Иногда проскакивают, а иногда не проскакивают. Вот о чем идет разговор. Здесь выбор за экипажем. То есть решает КВС, лететь или не лететь на грозу, под грозой, пролетать ее как-то или нет. То есть это решает КВС. Можно, в принципе, даже не взлетать, если перед тобой гроза. Ты можешь уйти со взлетно-посадочной полосы, как я понял, прочитав то, что по этому поводу говорит специалист, уйти и постоять еще, подождать. Пока она уйдет, пока появится какое-то окно дополнительное, просто уйти, чтобы принять решение, несколько минут тебе нужно. Например, ты вот здесь сейчас не можешь его принять, страхи испытываешь определенные, опасения, давайте так это скажем, потому что страхи профессионалам, наверное, неведомы, опасения. Ушел со взлетно-посадочной полосы, принял решение, чуть позже вылетел. Допустим, как вариант. Зачем гадать, почему бы не спросить у самого КВС, как все было? Сам КВС дал комментарий, как все было. Он сказал, был удар молнии, потом отключилась электроника, а потом они без электроники сажали самолет. И тут, конечно, у профессионалов возникает множество вопросов, как я понимаю. Потому что если пилоты без электроники не могут посадить самолет, то, в общем, наверное, есть определенные вопросы к квалификации этих пилотов. Возникает вопрос, человек, в принципе, без электроники на самолете летать умеет или нет? Потому что, судя по тому, как сажали, некоторые эксперты пришли к выводу, что летать-то они не умеют. И тут я вспомнил историю с Боингом 737 Макс 7, Макс 8, да? Макс 8. И как мы обсуждали в эфире с одним человеком вот эти трагедии, происходящие с этим самолетом, с американским. Он объяснил, что сегодня пилоты гражданских авиалиний, так скажем, они превратились в операторов. То есть они летать-то и не умеют. Они умеют управлять самолетом, используя электронику. То есть они задают курс, высоту, и самолет за них все практически делает. Более того, я почитал интересную вещь. Почему, собственно, была посадка такая жесткая? Потому что не было электроники, а электроника, она сглаживает ошибки пилотирования. То есть когда пилот не очень, электроника ему помогает. Крены убирает лишнее, еще что-то. Электроника его, ну, помогает. Это как вот вы на автомобиле едете, и ваш автомобиль следит за тем, если он современный. Какая дистанция до впереди идущего автомобиля? Предупреждает, есть ли пешеходы, читает знаки, еще что-то. Это в современных автомобилях. Вот. То есть на современном автомобиле, допустим, вы ездить умеете, где коробка-автомат, все автоматически, помогает проезжать перекрестки этот автомобиль вам. А если вас посадить в шестерку «Жигули», то вы уже не сможете. Или, допустим, вы едете на этом же автомобиле, и у вас электроника отключилась. Такое может быть. Ну, сломалась. Все, и вы тут же разбиваетесь, потому что вы не умеете управлять автомобилем без помощи электроники. Нет АБС, там, допустим... Допустим, она регулируется электроникой, допустим. Нет системы стабилизации какой-то, там, ЕСП, еще что-то. Вас заносит, вы тут же разбиваетесь. Потому что вы не умеете ездить на машине без электроники, все. Тут то же самое, как я понял. Отключается электроника, и пилот не в состоянии самолет посадить на взлетно-посадочную полосу. И он с огромной вертикальной скоростью заходит на нее, ударяется, прыгает, ударяется, прыгает и ударяется. Отчего все загорается, ломается и рассыпается. Вот такая история. Но валить все на пилота было бы неправильно. То есть я не имею какой-либо квалификации, чтобы говорить об этом уверенно, да? Но вот эти вопросы в моей голове, например, возникли. Очень серьезные. Как мне кажется, они имеют отношение к сухому. Я думаю, они имеют отношение к Боингу. Вот тем двум катастрофам, которые недавно были с Боингами 737 Макс 8. Когда мне объяснял человек, он говорит, все на электронике, все на электронике, а пилот ничего не умеет. Он сидит примерно, ну, практически как пассажир. Да, он что-то знает, да, он что-то может, но в экстренной ситуации он действовать не знает как, не умеет. Но при этом мне говорили люди, что есть специальные тренажеры, и на тренажерах это все отрабатывается. Но, вероятно, отработать на тренажере и отработать в реальности – это разные вещи, да? Все мы можем на компьютере удивительные вещи вытворять, а когда нужно, например, на автомобиле ехать, действительно, уже не так оно хорошо получается. Или что-то еще подобное. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, с наступающим вас Днем Победы, всех слушателей. Вы знаете, вот, поскольку у нас авионика вся и импортная, по большому счету, а Наталья Каспецкая сказал, что вот эти технологии имеют дистанционное управление.
Вы летчик? Вы пилот?
То нельзя исключать, так сказать, дистанционного воздействия на вот эту авионику.
Угу, понял. Я вам спасибо большое. Это, значит, злые кто-то, чья у нас авионика, специально роняют наши самолеты. 7373948, телефон прямого эфира. Мнение слушателей может не совпадать с мнением автора программы, в данном случае меня. Алло, здравствуйте. Да. 7373948, я никак не комментирую, но вот на всякий случай напоминаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий, Москва. Да. Ну, я сегодня пообщался с одним старым летчиком, у меня уже живет в подъезде, да. Он, в общем-то, говорит действительно, что сейчас летчики летать не умеют. И вот как он главный аргумент говорит, почему вся электроника работает. Сейчас в самолетах нет штурвала, который более чувствительный, скажем так, грубый, который позволяет...
Сухой он, как и Airbus на джойстике, да?
Да, на джойстике, да, в этом и проблема.
Но с другой стороны,
очень чувствительная штука.
А Боинг, именно... Боинг разве на джойстике? Он, по-моему, на штурвалах, нет?
Нет,
Боинг.
Уже тоже на
джойстике. Тоже на джойстике.
И еще проблема, мне кажется, знаете, вот, ну, я сам заканчивал авиационный институт. У меня, ну, многие мои ребята там работают и в Сухом, и в Микояна, и кое-кто у Мездюшина. И вот проблема-то в чем? Старики-конструкторы говорили. И Сухой никогда не делал пассажирских самолетов.
Угу.
Это первый у них большой. У них же, смотрите, у них все самолеты, это другая аэродинамика все-таки, другие расчеты.
Но тут есть претензии к самолету, я так не понял. Вот,
я так думаю, да, все-таки, знаете. Ну,
какого
заметьте,
рода?
С ним вот мелкие вот всякие вот, ну, я почитал так сегодня статистику очень подробно.
Я всяких тоже.
Мелких у него безобразий тоже много. То выезд за полосу, то у него что-то там с шасси проблемы.
Я всего 5 насчитал.
И всегда это экипаж. Не, больше там было. Их порядка 12.
Секунду, я сейчас попробую посмотреть тоже. Ну, я вас понял, да. Так.
Сергей, давайте не будем спорить по количеству.
Вы меня повысили. Вы меня повысили до Сергея, а я всего лишь Алексей. Пожалуйста.
Ой, Алексей, прошу прощения.
Да-да-да.
Вот, а просто, скажем, еще ситуация какая на самом деле. Вот если у него все-таки из удара молнии может выйти из строя электроника, то это надо очень серьезно проверять. И может быть даже качество сборки. Потому что так называемая еще металлизация самолета, вот она как раз позволяет защитить от этих вот перетоков и прочего. А если она будет не совсем качественная, то возникнут какие-то дополнительные статические вещи, и вот электроника тогда может вылететь.
Может вылететь. Спасибо большое. Я смотрю, что, какие аварии, катастрофы были с сухой суперджет. Считаю их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Из них две катастрофы с жертвами, и остальные 5 без жертв. Значит, первая с жертвами, 09.05.12 вместо Джакарта, столкновение с горой при выполнении демонстрационного полета. 45 из 45 погибших человек. Демонстрационный полет. Демонстрационный полет, как я понимаю, это не... такой плановый, обычный, который вот исполняют, выполняют сухие суперджет каждый день. Дальше. 21.07.13. Это у нас уже где-то в Исландии, правильно? Да. Посадка с убранным шасси в испытательном полете. После ремонта вернулся на базу в Жуковском 29 декабря 2013 года. Испытательный полет. Не считается. Дальше. 25.10.2015. Мехико. Поврежден при буксировке в аэропорту Мехико, столкновение с телескопическим трапом. Не считается. Это не проблема самолета, это проблема того, кто буксирует. Дальше. 12.07.2018. Жуковский. Посадка на аэродроме Раменское с невыпущенным шасси после завершения испытательного полета. Испытательного. Не считается. 10.10.2018. Якутск. Выкатывание за пределы ВПП, взлетно-посадочной полосы, аэропорт Якутск. Разрушена стойка шасси. Борт списан. Вот здесь можно разбираться. Жертв нет. 92 человека на борту, все живы. 06.02.2019. Домодедово. 63 человека на борту, жертв 0. Столкновение с мачтой освещения при рулении к месту стоянки. Повреждены законцовка и предкрылок правого полукрылка. Это опять претензии не к качеству самолета, а претензии к тому, как на нем выруливали. И последнее. 05.05.2019. Шереметьево. 78 человек на борту, 41 погибший. Возгорание при аварийной посадке. Лайнер восстановлению не подлежит. В связи с этим, когда я прочитал все аварии, происходившие с сухой суперджет, я задаю еще раз вопрос. Вы точно уверены, что есть претензии к самолету? Точно есть претензии именно к самолету? Потому что я сейчас могу открыть Boeing 737 MAX 8. И там вы увидите иную статистику. Сравнимую по случаям, но совершенно иную по жертвам. Как бы это ужасно ни звучало, и по причинам, самое главное. Там из-за самолета, там самолет что-то не то делает. Здесь, что конкретно сделал не так самолет? Отключение электроники, если только. 7373948. Есть ли где-то статистика, может быть, вы мне поможете, статистика по тому, как молнии бьют в самолет, и приводит ли это к отключению электроники, или это впервые в мире такое происходит. Я знаю, что самолеты, молнии в самолет били, и не раз. Насколько мне известно, я когда читал про авиакатастрофы, но вот приводило это когда-то к трагедии, не могу ответить. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вот, на самом деле, как бы, использование электроники, доверие электронике должно быть, ну, в каком-то здравом пределе. Вот я хочу еще один пример привести. Сейчас в Москве есть какой-то глобальный проект по беспилотному такси. Какой самоубийца сядет в эту машину? Что это вообще такое будет? Вы представляете себе?
Ну, рано или поздно все равно все будет такое, самоуправляемое и...
Ну, я не знаю, насколько рано или поздно, но сейчас при нашей культуре вождения, вот, при наших технологиях...
Ну, понятно, вы немножко просто в сторону сейчас отходите. Я понял вас, спасибо. Вы говорите, что компьютерам доверять нельзя. Георгий говорит, сажать самолет с полными баками запрещено, это закон. Почему пилотам пришлось нарушить это правило? Почему пилоты не стали уходить в зону выработки и экстренно сажали самолет? Ответит следствие. Пилоты поставили транспондер emergency и сажали самолет без диспетчеров, поэтому его можно было видеть на флайт-радар. Самолеты не заземлены. Пожар не мог возникнуть после удара молнии, но электроника могла дать сбой и не сработала резервная сеть. Был прямой режим управления. Пожарные машины, пишет Георгий, прибыли не раньше минуты. Почему недооценили опасность, когда речь идет о секундах, тоже ответит следствие. Вот здесь я согласен с вами, Георгий, это вот отдельный разговор. Сейчас я пытаюсь разобраться в двух первых версиях, да, так скажем, для меня возникших. Первая версия, люди не умеют летать, пилоты не умеют управлять машиной, когда отказывает электроника. И они не смогут приземлиться. И не только эти, но и другие, может быть, пилоты Аэрофлота или других наших авиакомпаний. Все-таки у нас, насколько я знаю, в гражданской авиации Аэрофлот — это элита. То есть там как раз лучшие, потому что там высокие зарплаты, и вследствие этого там высокие зарплаты. Наверное, они и смогут. Если вдруг в следующий раз на любом самолете, сухой это будет, Airbus это будет Boeing, отключится электроника, они его не посадят, скорее всего. Значит, вот этот вопрос главный для меня, первый. Второй, претензии к сухому Суперджет. Я посмотрел статистику и понял, что в основном все проблемы, которые были связаны с сухим Суперджет, они либо происходили во время испытательных полетов, либо это был демонстрационный полет и врезались в гору. Вы знаете этот случай. И вот, в принципе, первая проблема с самим самолетом. Если она была. Первое. После удара молнии. А почему все говорят, что эти самолеты все время падали? Ну, то есть я смотрю, и все говорят, я же читаю интернет, я читаю там Телеграм, еще где-то, Фейсбук, они все время падают, на них невозможно летать. Может быть, просто летать надо уметь? Ну, вопрос возникает резонный. У меня есть среди слушателей пилоты. Скажите, пожалуйста, вы же смотрели своими глазами на эти ролики? Вы что-то услышать успели, какой-то анализ ситуации произвести? Почему так жестко сажался этот самолет? В чем причина, на ваш взгляд? Причина в самолете, причина в пилотах, причина еще в чем-то, чего я даже себе представить не могу. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуй, Леш.
Да.
Мегу в Химках эвакуировали полностью.
Спасибо, да, за сообщение. Я надеюсь, на это обратят внимание наши редакторы новостные. Возможно, это вот очередные идиоты, которые звонят. Вы знаете, бывает такое. Алло, здравствуйте. Я должен здесь уточнение сделать, потому что, может, не поняли. Звонят, я имею в виду, в эти торговые центры, изображая, что там заложена бомба или что-то подобное. Пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте. Мих, соболезно.
Да.
Немножко диванный такой эксперт, скажем так, борюсь с своей аэрофобией, иногда слушаю там переговоры пилотов.
Вот именно поэтому и я тоже, да, эту тему всегда, меня она не интересовала, я здесь разделяю вашу.
Да. Вот, у меня немного теперь смешу опять вектор. Почему вопросы к пилотам? Почему, ко всем остальным, да, это все понятно. Почему никто не задает вопросы к руководителю полетов?
А это объясните.
Это наземная служба. Руководитель полета сидит в диспетчерской, который дает всем наземным службам, в том числе и те, кто загружает чемоданы, да? Сколько там, 5 или 6 чемоданов загрузить? Ну, это я утрирую, конечно, но всем. На земле дает распоряжение для тех или иных действий. Почему к нему вопросов никто не задает?
А мы зададим эти вопросы. Мы сейчас идем по ступенчато, да, так скажем,
да.
Понимаете,
самолет, да? Самолет шел на транспортере, да, на аварийном. То есть, есть какой-то регламент. Я понимаю, летчик, может быть, там, некогда им доставать этот бук, да, там, этот толстый, 10-килограммовый, и читать. А у руководителей полетов, в принципе, на мой взгляд,
Достаточно. Я понял. Можно вообще говорить о том, как была организована вся эта ситуация, да, как самолет встречали на взлетно-посадочной полосе, почему какое-то время потребовалось, чтобы пожарные доехали до него, почему они не стояли сразу на месте. Все эти вопросы возникают, безусловно. Пишет Юха, да все просто, приборов не было, скорость нельзя контролировать, и, соответственно, выбор пилота перелететь, чем не долететь, вы говорите. Конечно, была проблема с электроникой, резервных систем нет. На Ту-154 трижды системы были зарезервированы. Нет резервных систем, Нельсон, вы уверены? Они не постоянно падают, они постоянно в ремонте. Там сам гендиректор производителя обещал довести долю находящихся в ремонте бортов до 75%, и это при том, что эти самолеты не 50 лет выпускают, Леверок говорит. Допустим, эти самолеты не самые лучшие, допустим. Леверок. Здесь вина чья? Вот я какой вопрос-то ставлю. Есть предположение, что было задымление в кабине, и пилот не видел горизонта, пишет World Citizen. Предположение-то оно, конечно, может быть, но если смотреть по видео, самолет не горел, не дымился, ничего не было, пока вот несколько ударов об землю не произошло. После этого он загорелся. И судя по тому, как он выгорел, загорелся-то он не впереди, а загорелся он... Ну, естественно, где-то в районе крыльев, где там баки идут, да, и двигателей. То есть он загорелся там, в середине, даже ближе к хвосту. Ну, потому что пламя, оно смещается в связи с тем, что ветер, насколько я понимаю. Но я здесь не буду говорить что-то лишнего, просто скажу, что какое могло быть задымление в кабине пилота, если это задымление происходило с другой стороны. Странно. После молнии, пишет Волтин, но молнию... Видели пассажиры, сидящие в самолете. Пассажиры, сидящие в самолете, не смогли бы увидеть молнию, если бы она била в то место, где кабина пилота, правильно? Ну, они бы ее не увидели. Соответственно, какое там могло быть задымление? Вот, Citizen, как-то выглядит странно, то, что вы говорите. Правда, что пожарные около 2 минут подъезжали, пишет 75-й. Есть такая информация, 75-й. Вот сам в новостях читал. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Ну, я так по специфике своей работы, и окружение у меня очень много знакомых и пилотов, и КВСов. И первое ваше просто глобальное заблуждение, вот сейчас я просто не выдержал и позвонил.
Говорите.
Нет, в Аэрофлоте работают не самые лучшие пилоты, а в Аэрофлоте полностью присутствует семейничество. А. И вы можете у любого пилота спросить, вот сейчас вы попросите позвонить пилота, который не работает в Аэрофлоте, что в Аэрофлот, да, очень высокие зарплаты, и попадают только... так скажем, свои люди, приближенные. Зачастую это люди с очень плохим или отсутствующим налетом реальным, кроме тренажерного.
Здесь сказали, налет большой, там что-то я слышал про 7000, что-то такое, часов. Ну, на конкретной модели 1500 налет был.
И, ну, возможно. Не могу про конкретно про этих пилотов сказать. А второй момент про Суперджет, да. Ну, во-первых, чтобы о нем судить, он еще очень мало налетал, да, много или мало аварий за такой короткий срок. А по качеству сборки у меня подруга, которая моя, ну, очень близкая знакомая, отработала, ну, после моей отработала на сухом, она сказала, что, в принципе, пилили деньги все это время. И когда им сказали, что срочно вам нужно поставить самолет, вот срочно, собирали его действительно из того, что было. Да, какая-то история у них была, что они закупили проводку и где-то ее потеряли, и ставили бушную проводку на первый, на этот самолет.
А знакомая чем занималась?
Она младший научный сотрудник была.
Ну и неужто ее допустят до таких сведений, о которых вы сейчас говорите?
Не знаю.
Ну,
о каких сведениях? Что его не собирали, а то, что собирали из того, что было?
Ну, конечно. Неужели младшего... Ну, я понял. Спасибо. Я просто немножечко здесь как бы хочу сразу понимать, насколько это может быть преувеличенная история, да? Младший научный сотрудник допускается до того, что он знает, где и что кто пилит. Очень сильно сомневаюсь. Хотя, может быть, оно и так. Сколько еще надо аварий, чтобы понять, что самолет плохой, пишет Григорий из СПБ, видимо, только подключился. Я перечислил все аварии сухой суперджет, и причины обычно у сухой суперджет аварий то на рулежке кто-то зацепит, то еще что-нибудь сделают. Аварий у сухой суперджет, потому что он развалился в воздухе, еще не бывало. Вот это, возможно, первое. Да. Да, поэтому я не понимаю, Григорий, о чем вы говорите. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, вот Артем говорит. А помните, в прошлом году разбился самолет саратовских авиалиний? Это, по-моему, Ан-148, да? Просто из-за отказа датчика скорости, он пишет. Не умею себя вести летчики при неординарных ситуациях. Не летчики, а пилоты. Летчики — это другие немного люди. Вот как раз летчики умеют себя вести при неординарных ситуациях, потому что их этому учат в нештатных. А пилотов гражданских, вероятно, не всегда хорошо учат. А, Георгий, пилот допустил вторую грубейшую ошибку. После того, как самолет дал козла, он должен был пойти на круг, либо катиться по полосе и ломать переднюю стойку. Но он отпрыгнул и затем дал штурвал от себя. Да, Георгий, я изучил этот вопрос. Если позволите, я чуть-чуть прокомментирую, что по этому поводу говорят специалисты. Они говорят, и более того, есть прямые указания, как себя вести, когда самолет дал козла. Ну, то есть, когда он отпрыгнул от полосы, уходить на второй круг. Строго, это вообще абсолютно строго. Все, второй круг. В любом случае, он отпрыгнул, все, второй круг. Сегодня читаю, говорю, это люди, ну, которые занимаются по-настоящему вопросом, да, не из разряда, а давайте сейчас обсудим советские самолеты, американские самолеты, такие самолеты. Они сухо анализируют то, что произошло. Отпрыгивает самолет от полосы, уходишь на второй круг. Все. Больше никаких правил вторых, других нет вообще. Их не существует просто в практике. Он скакал по полосе. Что еще? Молоть в ступе смысла нет, пока самописцы не расшифруют. Меня больше поразили пассажиры, которые с чемоданами укрылись. Да, это отдельно, пьес, если позволите. Так, еще один момент. Я хотел ответить на сообщение слушателя, который считает... Сейчас, секунду. Ну ладно, я попробую по памяти. Он пишет, что... Я просто видел вот здесь во время новостей. Он пишет, что понятно... А, вот, понятно, вам поставлена задача создать мнение, что виноват пилот, вам за это хорошо заплатят, но совесть и честь не купишь, хотя о чем это я, какая может быть честь у журналиста? Честь может быть у кого угодно, это первое. Второе, мне задачи такой не поставлено. Третье, мне за это никто не заплатит. Четвертое, мое мнение не влияет на выводы комиссии, которая будет разбирать эту аварию. Я в рамках своей программы пытаюсь и хочу общаться с людьми, которым эта ситуация кажется неординарной, и я хочу, чтобы они дали оценку по пунктам всему, что произошло. Мы поговорим и о тех людях, которые собирали свои вещи, мы поговорим и о пожарных, которые где были непонятно, и могли они быть ближе или не могли быть. Но вот мы пока не разобрались с пилотированием этого самолета. Не разобрались. Интересную статью я нашел в «Медузе», если позволите, по поводу молний. Я могу вам ее прочитать. Они сделали большой материал. Так вот, молнии часто... Ну, просто вопрос-ответ. Молнии часто попадают в самолеты? Часто, в среднем, на каждый коммерческий самолет приходится по одному удару молний в год. В год. Пилоты сталкиваются с молнией один раз за 3000 часов налета. То есть, это в среднем. То есть, лишь раз в несколько лет. То есть, это не часто, на самом деле. Работа в коммерческой авиации. Пассажиры обычно проводят в небе меньше времени, чем пилоты, значит, их шанс попасть в такую ситуацию еще ниже. Дальше. Когда чаще всего происходит удар молнии? Вопрос-ответ. Во время взлета или посадки. Большинство случаев приходится на период, когда самолет набирает высоту или снижается. 96% ударов молнии происходит внутри грозового облака. 96%. То есть, если по этому самолету ударила молния, он был внутри грозового облака. На 96%. И только 4%, что его там не было. Удары молний тогда, случаются, когда самолет не находится в центре грозы, а пролетает мимо нее. Молния может ударить и среди ясного неба, например, когда самолет пролетает рядом с перистыми облаками, которые остались от прошедшего грозового фронта. То есть такое может быть, но это 4%. Что-то мне подсказывает, что здесь речь идет не о 4%, а 96%. Ну ладно. Пилоты пытаются увернуться от молнии? Такой простой вопрос. Да, попадания молнии в самолеты случались бы намного чаще, но пилоты обычно обходят грозовые облака, которые можно увидеть на специальном погодном радаре. Это то, с чего я начал. То есть у тебя есть радар, и ты знаешь, что перед тобой гроза. И ты либо в нее летишь, либо ты в нее не летишь. У тебя два варианта. Итак, на специальном погодном радаре его обязан иметь любой коммерческий авиалайнер и частный самолет вместимостью более 9 человек. То есть он там есть. Обходя грозы, пилоты беспокоятся главным образом не о молниях, а о серьезной или экстремальной турбулентности, которая может привести к потере контроля над самолетом. Ну, это отдельная тема, да? Насколько молнии опасны? Почти не опасны, вот говорят, что пассажиры надежно защищены, так как самолет — это почти идеальная клетка Фарадея, сделанная из хорошего проводящего электричества алюминия. Но, тем не менее, там приводятся примеры, как... Ну, случалось, что это было и опасно, так скажем. Вот один из последних примеров. Так этот самолет, он, скажите мне, разбился из-за того, что в него молния попала? Или в него молния попала, и он мог лететь? И он мог лететь, зайти на круг, зайти на посадку, сесть. При неудачной попытке зайти на посадку, зайти на второй круг. Этот самолет, он от молнии разбился? Или он разбился, потому что пилоты его разбили? Вот вопрос возникает, потому что они не умеют без электроники сажать самолет. К самолету может быть претензия такая: почему отключилась электроника? Почему отключилась электроника? Вот это претензия, да. Но дальше-то вопрос. Хорошо, в самолете отключилась электроника, самолет плохой, допустим. Допустим, такого не должно происходить никогда в жизни. Но почему пилот не умеет летать на самолете без электроники? Почему? Вас это не смущает? Вас не смущает, что человек не умеет управлять машиной без электроники? Меня смущает, как человек, который летает, как пассажир. Я бы хотел, чтобы люди, сидящие за джойстиком, в данном случае, а не за штурвалом, они умели летать. Умели, в прямом смысле. Не включать-выключать тумблеры, а летать. И если что-то не то пойдет с самолетом, да, произойдет, когда я буду... пассажирам, чтобы эти люди спокойно взяли его и посадили. Ну, взяли и посадили. Самолет плохой. Ты... Да, спасибо большое. Я читаю все каналы, Кира, да. Не от молнии, конечно, о чем разговор. Может, суета у пилотов? Не знаю, пишет Никита. Сам по себе керосин хорошо горит. Алюминий вообще горит, как порох. Поезда делают из железа, потому что алюминий очень быстро горит. И если вы обратите внимание, алюминиевых поездов нет как раз по этой причине, пишет Каменков Юра. И мне пишут про разные торговые центры, которые эвакуировали в Москве. Спорт-хит на Осколковском шоссе, например, это пишет Алексей. В воздухе пахло озоном, гроза была, просто ее не было видно, пишет Каменков Юр. Не было видно глазом или не было видно на специальном радаре, на котором все должно быть видно? Как вам такой вопрос, Юра? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр, Москва.
Да.
Знаете, у меня вот, я, наверное, как тоже диванный, наверное, этот вот самотрящий.
Все мы такие, да.
Да. Ну вот хочется, наверное, свою точку зрения высказать, что если уж сделали самолет, наверное, такой вот роботизированный, автоматизированный самолет, где минимально должен вмешиваться человек, то, может быть, эти пилоты как раз спасли жизни людей, приземлив такой самолет... без техники, там,
может
с
быть.
Какими-то поломками и так далее, и не угробили 40 человек, а именно спасли
может
какую-то
быть.
Часть этих людей.
Может быть.
Потому что вот мы сейчас говорим, там ошибка пилота и так далее, но мы же не знаем, то если бы таковы, что было бы.
Я понимаю, пилотов, о чем, наверное, вы говорите. Могло быть хуже.
Времени принимать решение.
Но смотрите, если, допустим, предположим, сам самолет конструктивно, не развалился, у него не отвалилось крыло или что-то еще, руль высоты, у него все на месте, да? Двигатели, предположим, мы не знаем этого точно, но нигде данных нет, работают. Двигатели работают, самолет целый, его осталось только посадить, не работает электроника. Всего
но
лишь.
Самолет сделали нет? автоматизированным. Вот в том-то и дело, что конструктор сказал следующее, что, ребят, это самолет роботизирован.
Так а зачем нам пилоты
нужен
тогда
человек,
вообще?
Который включит и выключит.
Ну да.
Ну вот он должен включить-выключить и спасти хотя бы часть жизни, если
ну,
его...
Ну вы видите, что эти решение. Люди, которые умеют только включать и выключать, они разбиваются и разбивают других людей на Боингах, на сухих,
но
нет?
Мы в таком мире живем, что надо, чтобы набрать телефон, нам не надо запоминать номера телефонов, нам нужно только контакт выбрать. понимаете? Мы в таком мире живем, где уже действительно автоматизация до такого дошла. Понимаю. И вопрос тут другой.
Я понимаю, но просто когда я набираю, понимаете, когда я набираю телефон, я, если это и грозит чьей-то жизни, что я там что-то наберу неправильно, то только моей. Ну, допустим, взорвется этот телефон, разорвет мне голову. Ну и ладно. Но когда речь идет о пилоте, за спиной у которого там 100 и больше человек...
Но давайте с другой стороны тоже посмотрим, что по статистике, да, сейчас самолетов взрывается гораздо меньше, и аварий меньше относительно количества перелетов и так далее. Но раньше, когда не было этой роботизации, что было опаснее
хуже.
Летать.
Было хуже.
Было хуже.
Ну когда, то есть мы приходим к выводу, что как только ты что-то даешь в руки человека, это обязательно будет уничтожено.
Конечно. Всё. Более того, этого робота тоже создали люди. Да. Видимо, они додумали, что нужно какие-то дополнительные системы безопасности, чтобы там, если молния шарахнет, то нужно еще какой-нибудь, не знаю, парашют какую систему выставить, и так далее, и так далее. То есть, ну, это нужно разрабатывать и делать. А по поводу сухой, не сухой, конструктор, не конструктор, но здесь, наверное, эффект есть репутации. Мы слишком часто это слышим.
Да. Что?
Ну, что сухим чего-то не так. Что-то так, не так, не везет ему.
Возможно, вы обратили внимание на то, что определенная часть общественности на разбивавшиеся Боинги не реагировала никак, а на сухой реагирует очень активно. Вы, наверное, обратили
внимание. Мы же хотим, чтобы в нашей стране делалось
так что-то точно, лучше, так точно. Но там. я к тому, что это, мы часто слышим требование. А что, если мы часто слышим о сухих, потому что кому-то очень хочется про них очень часто говорить?
Конечно, мы же сами хотим, чтобы наши самолеты были лучше, чем Боинги и Арбан.
Да, хотим.
Мы хотим этого, поэтому и выставляем такие повышенные требования к этим самолетам. Да. Мы должны это делать.
Да,
это
да,
правильно,
да,
это наше право, и мы хотим это.
Ну, хотеть можно. Спасибо. И нужно, наверное. Но получится ли? Да. Спасибо большое. А дальше врачи будут говорить, что программа должна назначать лично. Не понимаю. Мне кажется, поезда не делают из алюминия, потому что он дороже в 500 раз, а самолеты вынуждены, так как он легче, пишет Смедович. Ну да. Иногда так случается, что череда случайностей приводит к трагедии, пишет Хекил. Соболезную родным погибших, но нужно делать выводы и в будущем избегать таких ситуаций. К сожалению, все правила безопасности пишутся именно после трагических событий. Первое, что сказал пилот, было, что мы вроде подходили плавно к полосе. Он не сказал, что самолет не слушался органов управления. Кстати, да, Константин вот мне написал. То есть, если бы пилот сказал, самолет не слушается, самолет себя вел нештатно, это было тяжело, мешал боковой ветер сильный, то есть у нас не было шанса, это был бы один вариант. Второй, мы плавно подходили к полосе. Плавно, но с огромной вертикальной скоростью. И оттого удар, удар, удар. Как устроена, интересно, приборная панель сухой суперджет? Я даже сейчас посмотрю, может быть, это в интернете можно посмотреть. Может быть, есть эта информация. Там все электронное вообще? Или там есть все-таки аналоговые приборы? Приборная... Ну, наверное, оно так называется, панель. Наверное, приборная панель называется. Сухой суперджет, да? Вот, сейчас я открываю и... Попытаюсь увеличить себе картинку и посмотреть ее. Есть ли здесь хоть что-то неэлектронное? Так. Ну, по первому впечатлению, здесь все электронное. По первому ощущению, да. Такое ощущение, что здесь аналоговых приборов просто нет. Да. Тогда, наверное... Подозреваю, что если электроника вся отключается, то ты ориентируешься в пространстве очень плохо. То есть у тебя нет высотомера, у тебя нет ничего. Поэтому, может быть, скорость вертикальная была высокой. Вот бы мне это пилоты рассказали, а? 7373948, телефон прямого эфира. Вот объяснили бы мне это пилоты. Я был бы рад понять. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Маленькая ремарка. Вот вы говорите, что остается теперь пилоту? Сесть, включить тумблер, выключить тумблер. А если чуть-чуть в сторону уйти? У нас сейчас поголовно входит автомобиль с автопилотом.
Ну да.
Ну, мы... И ничего, как-то никто по этому поводу не беспокоится, не бьет тревогу. А как вы думаете, что трупов меньше может быть?
А их меньше.
Чуть сбой какой-то по позиционированию, по технике, и опять трубы.
Да, и ну, будет...
Мы на это...
Отвечаю, можно? Я уже понял. А не нужно беспокоиться, объясняю почему. Очень простая вещь. Потому что электроника лучше человека. Она, да, может отключиться, как показывает практика, но в среднем шансов выжить, когда есть электроника, больше, чем когда человеку дана полная свобода управления. Это касается самолетов, это касается автомобилей, это касается всего в этом мире. То есть электроника, она, как бы вам сказать, разумнее человека. Но иногда происходит следующее. Электроника отключается. И тут нужно, чтобы человек умел что-то делать. То есть, допустим, если у нас в будущем автомобили будут максимально автоматизированы, сами там тормозить, сами разгоняться, и вдруг в этих автомобилях будет отключаться электроника, и они все, ты перейдите в ручной режим управления, а вы не умеете в ручном режиме управлять, то все, вы разбились. Но, естественно, это не вызовет никакого ажиотажа, потому что вы один в машине, разбились в стену, въехали, ну и что? Сколько нас таких? Вы же понимаете, что людей на дорогах гибнет, например, больше, чем в самолетах, но об этом никто не говорит, потому что самолет... Это много людей в одном месте, за их жизнь отвечают конкретные люди, да, профессионалы, мы рассчитываем, что это профессионалы, и поэтому мы всегда об этом говорим с таким вниманием, потому что ты доверяешь свою жизнь другому. Если ты взял на велосипеде, разогнался без шлема и врезался головой в стену, то всем все равно, но если ты честный человек, хорошо работаешь, ты налогоплательщик, или даже нет, неважно, ты с детьми сел в самолет и полетел куда-то отдыхать или еще что-то, по делам, по работе, хочется взлететь и приземлиться, чтобы все было в порядке, чтобы все было хорошо. И ты доверяешь человеку, которому ты платишь деньги, ты доверяешь ему свою жизнь. Поэтому о самолетах говорят в первую очередь. А если брать в процентном соотношении, как я понимаю, авиация вся в целом становится гораздо безопаснее. Гораздо. То есть людей все меньше и меньше и меньше умирает в самолетах в процентном соотношении с момента появления самолетов до нынешнего момента. Поэтому электроника — это хорошо, но если она отключилась, такое может произойти. Первая там, дублирующая, какая угодно. Вот в этот момент человек, который сидит за штурвалом или за джойстиком, должен оказаться готовым к этому. Он должен оказаться профессионалом, который умеет управлять. А он, возможно, не такой человек. Он, возможно, только в режиме вот взаимодействия с этой электроникой и может жить. Больше никак. Ну, я бы не предъявлял претензии, если бы это был человек, управляющий самолетом в одиночку. Это одноместный самолет или двухместный, они вдвоем. Какой-нибудь небольшой, да, мелкий. И вот вылетели они вдвоем, не умеют пользоваться ничем без электроники, летать не умеют, в них ударила молния, отключилась электроника, они вдвоем разбились, сами эти люди. Они сами отвечают за свои жизни. Это печально и ужасно, но что поделать. Здесь речь о другом. Здесь речь о том, что человек отвечает за жизнь. Компания отвечает за жизнь. Так, вопрос от редакции у нас поступил. Наша редакция, вопрос к вам. На Ленинском проспекте возле больницы Бакулева авария на 4 полосы. Нет ли у кого-то из слушателей фотографий? Это наши редакторы новостные спрашивают, они вот мне написали. Если у кого-то есть фотографии аварии на Ленинском проспекте возле больницы Бакулева, авария там на 4 полосы, пожалуйста, пришлите в Телеграм, говорит МСК-бот, или в... Ну, СМС, наверное, не получится, да, там картинку прислать. Ну, либо СМС, я не знаю, как это, +7 925 48 94 8, присылайте тоже. И, да, и совет от нашей редакции. И объезжайте, там все перекрыто. Ну и, соответственно, я вам передаю, если вдруг на Ленинском, имейте в виду, там 4 полосы перекрыто. Это называется стеклянная кабина, пишет ПС по поводу самолетов. Бомбардировщикам тоже сейчас модернизируют приборки. Вообще это удобно, но военных учат визуальному заходу. Вот! ПС. И вот это самое главное. Потому что военные пилоты, они не пилоты, а летчики. И мне это говорили много раз. И говорили реальные спецы, которые сами, ну, летали, сами летчики они. Они объясняли, нас учат принимать решения самостоятельно в каких угодно ситуациях, в самых ужасных. Почему? Потому что когда ты летишь на там, истребители, на военно-транспортном самолете, на ком угодно, по тебе же могут стрелять. Вот в тебя стрельнули, у тебя вся отхлестнула электроника, моментально все отключилось, и вот машина и ты, и больше ничего. И тебя учат тому, чтобы ты был готов. Потому что вот сейчас тебе прилетит какой-нибудь снаряд, еще что-то. И ты должен изо всех сил стараться посадить. Может не получиться, но тем не менее ты как-то готовишься к этому. Гражданские пилоты, черт его знает. У меня есть история про одного человека, который вел довольно странный образ жизни, так скажем, употреблял запрещенные препараты несколько десятилетий, я бы так сказал, пел песенки и прочее. А потом он вдруг понял, что в пассажирских вот этих всех перевозках хорошо платят, ну, авиаперевозках. Отучился на пилота, и где-то он летает. Я уж не знаю, командир он там, не командир, да, или он там второй пилот. Ну, факт остается фактом. Как он это сделал, я вам ответить, к сожалению, не могу. Его дальнейшая судьба мне неизвестна. Но когда мне мои друзья сказали, а ты знаешь, вот этот сейчас в небе практически, у меня глаза на лоб полезли, потому что я с ума сошел в этом. Я говорю, как это вообще возможно? Чисто технически это несочетающийся человек и профессия. Это невозможно. Они говорят, ну вот так. Вот так. Вот как, а как? Вот что я могу сделать? И вот я думаю, а если он, например, за штурвалом или за джойстиком, и что-то произошло? Ну, вряд ли я увижу историю из разряда, там, как вот в фильмах показывают. Да, там, на Гудзон самолет сажали. Это, кстати, реальная история на Гудзон. Это уникально. И, кстати, если я не ошибаюсь, вот тот пилот, который сажал самолет на Гудзон, он военный летчик американский. Если я не ошибаюсь, вы посмотрите, проверьте мои слова, просто чтобы я не наврал тут всем. Нужно было узнать компанию-перевозчик и вычеркнуть из своего списка, пишет Никита. Да, ну уже поздно. Только что пилоты Шереметьево на Audi A7 ушел с дрифтом. Машинами управлять не умеют, но... управлять умеют, но небезопасно, пишет Михаил. ЖК-экран на приборке, это не значит, что там одна электроника. Это средство вывода показаний. Аналоговый сигнал — это ПВД. А, то есть все-таки они могут работать. Понял, спасибо большое, Георгий. Сейчас уже машины катаются без водителя, а Алиса восхваляет гаишник. Но мы по-прежнему крестимся, когда видим что-то со словами... Я не понимаю, Денис, простите. Интересно, а ядерные боеголовки тоже электроника контролирует, пишет Артем. Да. Да. 7373948. Нет, запуститься они сами не запустятся. Это только в фильме «Терминатор» такой. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Леш.
Да, пожалуйста.
Да. Леш, ну, по поводу электроники, тут вы, мне кажется, не совсем правы, потому что каналы, каналы-то управления в любом случае, они разные идут, и у вас не могут отключиться, в принципе, вся приборная
панель. Ну все, тогда спасибо, что... Тогда еще больше вопросов к пилотам, уж простите.
Ну, а... В машине, ну, то же самое, как управлять вручную, вот у вас стоит электроусилитель, да, но руля в машине. Вот если он у вас выключится, как вы будете управлять? Да вы руль не повернете. То же самое и в самолете.
Расскажу вам одну страшную тайну. Это нарушение всего, что можно, но я вам расскажу. Однажды у меня электроусилитель просто отвалился. На моей машине, потому что, да, на BMW, будь она не проклята, но что-то около того, алюминиевые болты, да, алюминиевые болты используются, потому что у них нет таких реагентов, как у них это служит долго, у нас недолго. Так я без него доехал.
Ну, насколько комфортно?
Не очень, но все целы, как видите.
Но при этом у вас рейка с прямым рейка с прямой подачей.
Да, у кого-то и это отсутствует, я знаю, да.
Да, а у самолета какая рейка? Да. У самолета невозможен такой привод.
Да, но пилот сказал, что самолет вел себя нормально в воздухе, когда они заходили на посадку. Все, говорит, вроде нормально.
Ну, было. В воздухе, да, при перегрузках могло и не хватить чего-то.
Ну, может быть. Спасибо. Спасибо большое. Мне прислали фотографию. Видимо, аварии, которую просили наши редакторы на 4 полосы. Там я вижу Chevrolet Cruze, я вижу Audi. Ну, какая это Audi? То ли Q3, то ли Q7. Я, кстати, сегодня сдавал с теста Q7. Q5? Ты думаешь, это Q5? Не знаю. Ну, короче говоря, на Ленинском все плохо по движению. Если есть возможность, объезжайте. Там авария, 4 ряда перекрыта. Там у них штурвал наверняка электронный, не тросиками, как на «Жигулях» управляется, пишет Дмитрий. Да, но управление-то было нормальным на самолете, как сказал пилот, как я понял. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, понедельник, май, день 6. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Дмитрий прислал нам фотографию с места ДТП на Ленинском проспекте, где перекрыто 4 полосы из-за этого ДТП. Дмитрий, спасибо, мы взяли вашу фотографию в новости и на наш телеграм-канал, телеграм-канал «Говорит Москва». Там пропускают 2 ряда, написал еще дополнительно Дмитрий, спасибо большое. Так. Да, действительно, вот я вспомнил про Гудзон, это из ряда вон выходящий случай, действительно, можно сказать, чудо, и высокий профессионализм летчика. Американского, в тот момент уже пилота, а так он действительно 7 лет отслужил в ВВС. ПС мне вот здесь скинул, я попросил, чтобы вы мне, ну, сказали, прав я или не прав, потому что мне казалось, что он летчик. Да, действительно летчик. И случай был из ряда вон выходящий, по этому поводу много чего сказано, и фильм даже снят был, очень хороший, я недавно смотрел, мне понравился он, искренне, я люблю фильмы, основанные на реальных событиях. Во многом. Так вот, нестандартные решения. И попытались потом, если я не ошибаюсь, и как-то его и судить, и еще что-то, и разбирали, и как он вообще принимал эти решения сажать самолет чуть ли не посреди города на воду. Что это значит вообще? Ну, вот такое происходило. Еще я вспоминаю почему-то в связи с тем, какие решения иногда принимаются пилотами, экстренные, я вспоминаю почему-то Неву. Вот Нева, Санкт-Петербург, по-моему, и советский самолет, по-моему, сажали на Неву. Было такое или нет? Скажите, пожалуйста. В США все пилоты должны быть военными летчиками, говорит Георгий. Серьезно? То есть, если ты не был военным летчиком, ты не имеешь права быть пилотом пассажирского самолета? Георгий, это очень интересно. И вот здесь я бы, может быть, поразмыслил, если действительно в США так, вот такая практика, вероятно, снизила бы количество, ну, я предположу, количество таких происшествий, которые происходят у нас в том числе, да. Так, мне написал один из слушателей, что он летчик, по-моему, это вот этот номер, 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Значит, давайте сразу несколько вам по пунктам.
Да, пожалуйста.
Во-первых, налет 737 и этих самых и наших суперджетов, суперреактивный, да, самолет переводится очень интересно. А вот, дальше, значит, 2 года назад, когда у меня... Я узнал, что дочка летит с подругой за границу на суперджете. Я срочно поменял билеты. Наша компания разваливается. Мне было предложение идти в Аэрофлот, набирает сейчас очень много персонала. Их обязали, тот иранский контракт провалился, у них там порядка, ну, 60, но там, по-моему, больше 100. Я отказался идти переучиваться на этот самолет.
Плохой?
Самолет плохой.
Почему?
Ну, во-первых, это не наш самолет. 10 лет назад, когда я заканчивал службу в армии, был момент, как раз, да, в 2011 году, идти туда, в Лигромово, я там разговаривал с ведущим, они испытатели, по поводу этого. Он говорил, что машину, ее просто вот долепливали из того, что было. Это раз. Вот, поэтому не посоветовал. Во-вторых, значит, действительно, Погосян, он, это самое худшее, что могло быть. Я заканчивал службу, у нас министр обороны был Сердюков, а сейчас вот я уже с 11-го года в гражданской авиации. Uh-huh. Я летаю, ну, я как-то пару раз звонил, я летаю на наших самолетах, на Ан-74-х, это у нас медицинский вот, uh-huh. все на этим и Скворцова, Веронику возил. А вот, значит, это и вот, Погосян раз, значит, а сейчас как бы руководитель в той организации, которой я, самый, это не Радько. Я, если честно, до сих пор уже где-то года полтора не определился, что тогда было для армии хуже. Сердюков или сейчас для гражданской авиации не Радько. Теперь по поводу посадки самолета. Значит, он садился, двигатель точно не горел. Двигатель загорелся в момент касания. Вот. А теперь вопрос, а в чем загорелся? В момент, когда начинается пожар, должна была автоматически перерабатывать первая группа систем пожаротушения.
Какая-то наводка идет у вас по звуку. Может быть, вы близко к приемнику просто, вот, если можно отойти.
Да-да-да, хорошо, сейчас так удобно. Угу.
Да, пожалуйста, если можно, потому что вы интересные вещи рассказываете, вас хочется послушать. Да.
Так лучше?
Да, гораздо.
Ага, значит, вот. Теперь вопрос, почему он загорелся, если даже грубая посадка была? Угу. Потому что я изучал всю линейку 737 два года назад, и всю линейку 321, ну, нужно было по... На работе сидел на техническом английском.
Ну, 321 Airbus, 737 Boeing, так?
Да-да-да, все вот эти вот линейки, вот и Суперджет, этот суперреактивный самолет. Угу. Вот, должна была сработать первая группа огнетушителей, автоматом. Угу. Почему она не сработала? Раз. Откуда такое пламя, что такое страшно выгорело? Это уже вопрос о том, какая система пожаротушения, правда?
Согласен.
Вот. Это по поводу того, что какой, как мы наговариваем на наш хороший самолет. Еще раз так повторюсь, это не наш самолет, это Боинг. Они были, то есть нам навязали делать под эгидой Боинга этот самолет, а у бразильцев там, по-моему, какой, Эмбраеры. Ну, вот они, Эмбраеры там...
На Эмбраерах я летал, ну, как пассажир, не очень-то у меня приятное ощущение.
А вы на Суперджете летали?
Да. И... Я летал в Сочи, да, кстати, нормально было, уж не знаю почему. Ну, то есть сел, прилетел, все. Может быть, повезло.
Ну, это самое. Значит, смотрите, здесь самолет залетает. Я несколько раз ловил молнию, когда служил. Это неприятно, но не опасно. Что с этим случается? Самолет... У вас же вот машина же, вы знаете, да? Есть металлизация, заземлена масса, да? Mm-hmm. У самолета все то же самое. На крыльях, на стабилизаторах есть текатель, который выбрасывает это статическое электричество. В момент посадки точно так же статическое электричество касается без своего бетона и сбрасывается. Максимум, что может быть, перегореть предохранители, выйти какое-то из строя оборудование. Ну, предположим, попало в молнию. Самолет действительно электрический. То есть пилот КВС говорит, что он управлялся, да?
Угу.
Значит, хорошо, управлялся самолет. Причина, почему он мог вернуться? Во-первых, либо действительно некачественно там заземление, что у него могло просто выбить навигацию. Куда лететь тогда? Некуда лететь. Тогда надо возвращаться. То есть это рядовой случай. Это уже такое было, когда я служил. Отказала компаса оба. Значит, и мне пришлось вернуться, но ничего страшного, я посадил самолет. По поводу тренажеров. Когда я служил, мы спорили. Значит, я потом уже, когда был на должности заместителя командира эскадрильи, и у нас было такое упражнение, вот остановка запуск.
Uh-huh.
Мы по-честному взлетали. Я контролировал своих летчиков раз в год на эскадрильи. Кто-то контролировал со штаба меня. И мы с ребятами еще спорили, ну, это вот лет 10-12 назад. А что круче, тренажер или когда вживую у тебя отказывает двигатель? Ну, сошлись на мнении, что все-таки, когда вживую ты это прочувствуешь, и ты видишь, что машина управляется, что она не падает, как камень. Он самолет, он сам летит.
Ну да, да.
Ты его не роняй, и он не будет роняться.
У меня когда-то, поэтому, когда у меня отказал двигатель, я влетел в Анапу, мы уже там развернулись в сторону Геленджика над морем, мы так переглянулись, сказали, да и хрен с ним. Я посадил самолет, ну и чего?
Ну а как тогда оценить действия пилотов? Что, экипаж? Ну, истерика какая-то?
Ну почему истерика? Вот, кстати, по поводу, да. Она очень, значит, компания Аэрофлот, она очень, именно в смысле тяжелое какое правило? Семейственности и если вы там отношения. Но они там, ну это не матерное слово, они там именно дрючат людей. Mm. То есть она приходит, они именно, то есть, натаскивается мощно. По правилам подготовки, безопасности, это одна из, скажем так, раз, два, три. Значит, одна из четырех компаний, которыми я всегда выбираю билеты.
Вот и я.
То есть подготовка у людей шикарная, понимаете? Действительно, что, то есть, ну, мы чуть-чуть нас по-другому еще, то есть я еще, скажем так, советской школы, ну, застал, я в 89-м в военное училище поступил в Оренбург. Я еще застал советскую школу. Да, нас чуть-чуть по-другому учили. В гражданской авиации была своя тоже система подготовки. У американцев действительно, по-моему, 90, если ты не отслужил ВВС, тебя в гражданскую авиацию не возьмут.
Может быть, так надо поступать?
Но подождите, ну у нас тоже нормально все было. Вы вспомнили тот случай, когда сажали наш самолет на него?
Да, Ту-124-й.
Профессионализм КВС. А кто у него справа был, знаете?
Сидел? Нет.
Морской летчик, которых попал 1 200 000, который у него было больше там 800 посадок на воду. Угу. На воду садиться и на землю совсем другое. Это зеркало. Вы не определите расстояние. И когда вот, оценив вот эту ситуацию, гражданский летчик, он отпустил штурвал и сказал, не помню как, Сережа, по-моему, Сережа, сажай нас.
Угу.
То есть он понял, что он с этим не справится, а рядом сидит опытный человек, который знает, что такое посадка на...
Ну, экипаж вот конкретно той тушки, 124-й, командир воздушного судна, мостовой Виктор Яковлевич Чеченев, Василий Григорьевич, это второй пилот, штурман Царев.
Да, вот-вот, он вот, там Василий. Все и есть, он моряк, он морской летчик, он летал на Б-6, на летающих лодках. Здесь почему загорелся этот самолет, а там то, что это уж потом зададите, где были. Я когда сажал самолет в Анапе, в гражданском аэропорту с управлявшим двигателем, меня встречали и пожарка, и скорая, и все-все-все.
Здесь нет.
А здесь нет.
Здесь нет.
Опять же вопрос.
Я даже, вот элементарно, да, как человек просто со стороны. Я смотрел там фильм, господи, «Экипаж», и то там я видел, когда он, ну, это фантастика, но тем не менее, сажают самолет.
Но то, что тебя встречают, и то, что это, да. Это обязанность, это да. Значит, при чем тут там диспетчер там обвиняет, все. Если ты сообщил о том, что у тебя по такой-то причине отказ, да, действительно, ты принимаешь.
Ну, там, говорят, решение. У него связи не было с диспетчером.
Вот, смотрите, стоп, вот то же самое. Возвращаемся, как говорится, к Марксу. Полет без радиостанции запрещен, поэтому он возвращался. Значит, если была молния, попадание, но потом как это увидели пассажиры? Она сверкнет вам, покажет, что она коснулась, она что, как лазерный луч, как луч смерти, пробила крыло, что ли? Из-за этого потек керосин?
Да нет.
И он загорелся.
Он горел уже от удара. Вот,
от как удара. Вопрос к системе пожаротушения самолета.
Понял, спасибо. Спасибо большое за звонок, спасибо, спасибо, до свидания, да. Интересно, интересно, если у нас есть еще летчики, пилоты, пожалуйста, 7373948, да, такое совпадение получилось. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Марк.
Да.
Алексей, вы в начале часа приводили пример с Челси Саленбергером по поводу Гудзона. Так вот, Челси Саленбергер был военным пилотом, который, в общем-то, имел представление, как летать на самолете изначально без всех технических компьютерных систем. Потому что сейчас в современных лайнерах, да, вот такое количество электроники, так называемой, которая на самом деле, вот ее почему-то ругают, но на самом деле это серьезнейшая защита, ну, от дурака, если так вот совсем говорить просто. Это система, которая не позволит вам выйти на критические углы атаки, совершить какую-то критическую ошибку, которая приведет к катастрофе. А она, наоборот, помогает этим самолетам управлять. Ну, за исключением, может быть, вот ситуации с Боингами, да.
А помните, я прошу прощения, что я перебиваю. История была, это у нас в России, я уж не помню, какой самолет, вы мне сейчас подскажете. Может, и Боинг, не знаю. Где ребенка посадили за штурвал, КВС посадил сына своего, по-моему.
Да, это было так. Это
И там, значит, люди...
Или Боинг, возможно.
Вот-вот, надо посмотреть. И там, я помню, история какая, когда я рассматривал это все в интернете, как все происходило. Они боролись с самолетом, который, по сути, автоматически вывел бы и себя, и сам вышел бы из штопора, сам самолет. Но они боролись с ним и, по сути, угробили самолет. Просто не зная определенных технических моментов.
Я вам могу сказать так, что я на больших самолетах за штурвалом никогда не летал. Мы летаем на Cessna, на Як-18, на 52-м, на пилотаж. Это вот тот момент, когда ты с самолетом общаешься напрямую. У тебя есть органы управления самолетом, есть трос, который пристегнут к консоли, отклоняемый там, либо к элеронам, либо к рулевой высоты. А здесь между тобой и поверхностью этой самой управляющей есть компьютер, который высчитывает, ну, определенные, скажем так, оптимальные отклонения. Система, она в аэробусе называется fly-by-wire, такая вот штука есть. Она помогает тебе управлять самолетом. И если вдруг, я сейчас не хочу говорить конкретно об этой ситуации, потому что это неправильно, поскольку мы не знаем всех нюансов, которые там были, какие отказы были. Но даже если отказывает электроника, самолет, он, в общем, самолетом быть не перестает.
Не перестает. Вот еще не интересная вещь. До вас звонил человек, он летчик и пилот. Он говорил про то, что есть вопросы к системе пожаротушения. Мне слушатель Лешек подписывается, прислал фотографию, где расписано, из чего и кем сделан сухой суперджет. Противопожарная система... Outronics Curtis Wright, США.
Я не думаю, я здесь, честно говоря, не думаю, что здесь стоит говорить про какие-то такие вещи, что кто-то мог специально какую-то систему поставить.
Не специально, я к слову о том, что если есть вопросы к пожарной системе, вот она американская, сработала, не сработала. Видимо, она везде одинаковая.
Я не думаю, что она стоит только на суперджете.
Я думаю, что она везде стоит одинаковая. То есть они
Главный вопрос во всей ситуации, он очень комплексный, поскольку прецедентов до этого самолета таких не было, а самолет молодой, и у любого самолета есть детские ошибки, так называемые, которые, ну, к сожалению, они выявляются вот такой вот, только в практической работе. Да. Есть вопрос к технологии пилотирования, в смысле, непосредственно инструкции, потому что... Ну вот помните Ан-148, вы обсуждали там, когда ситуация была вот в Домодедово. Вот да. Денис Акань есть такой, очень человек, болеющий за безопасность авиации. Он хорошо очень описал эту ситуацию, что в инструкции к... это называется ненормальные процедуры. Там в этой инструкции, например, было написано, что управлять осмотрительно. А у аэробуса на этот случай предусмотрен определенный угол тангажа и тяги, чтобы даже если у вас нет указателя скорости и авиагоризонта, чтобы вы оставались в так называемом условно-безопасном коридоре, чтобы не нарушить эксплуатационные ограничения. И только вот эти вот инструкции, которые пишутся кровью, только они могут в этой ситуации срабатывать, потому что все вот эти разговоры про то, что телефон можно использовать, там, включать и смотреть скорость на нем... Это все абсолютно неправда, поскольку это немножко другая скорость. Приборная скорость отличается от скорости истинной. Поэтому, к сожалению, здесь мы обязательно дождемся отчета, там будет расшифровка параметрического самописца, где будет видно, какие действия экипаж...
Переговоры, даже внутри, которые шли.
Я думаю, что здесь важно именно, как он работал по плоскостям и какое активное управление самолетом осуществлял. И в зависимости от отказа, там огромное количество вариантов, потому что есть даже такой термин «land as soon as possible», то есть приземлиться как можно раньше, потому что есть определенный набор отказов, некоторые из них даже входят в список того, что летчик должен знать наизусть.
какие действия он должен произвести вот сразу.
Да, и да. Я понял.
Есть список, спасибо, да, да, после которого нужно вот прямо сразу...
По поводу списка, да, спасибо вам большое. Я бы вот хотел, я сегодня нашел, это хорошая вещь. Пилот гражданской авиации делает, ну, это в блогах я нашел, анализ ситуации, производит анализ ситуации. О технике выполнения посадки FCTM Airbus как прародителя SSJ, то есть сухой Superjet 100, и говорит следующее. И там выдержки. Конкретно из-за техники выполнения посадки. Выдержки. Они на английском. Я сразу перевод читаю. Никогда не увеличивайте вертикальную скорость перед выравниванием, даже если видите, что перелетаете. Если подошли к точке выравнивания слишком высоко, уходите на второй круг. При этом наличие отказа на борту воздушного судна не подразумевает отсутствие возможности повторного захода на посадку. Раз. Два. Никогда не отдавайте органы управления от себя... Что и сделали пилоты сухой суперджет, конкретно этого, от себя после начала выравнивания. Траектория полета изменяется достаточно быстро, вы можете попросту не успеть выровнять самолет. Дальше. В случае высокого повторного отделения, высокое повторное, отлетел, ну, то есть отпрыгнул, уходите на второй круг. Не пытайтесь досадить самолет путем отключения органов управления, отклонения органов управления от себя. Самолет уже потерял часть энергии, скорость его сопротивления значительно выросла, эффективности рулей недостаточно для комфортного и безопасного пилотирования воздушного судна, как недостаточно и посадочной дистанции. В случае высокого повторного отделения у вас нет права на посадку, решение может быть только одно — уход на второй круг. Все. Ну и так далее. Можно это просто читать. Это есть выдержки. Из того, как учат, как обязаны, если ты зашел, бах, отлетел, все, нет тебя, вперед нос ты не подаешь, то есть не кренишь вперед самолет, нет, вверх ушел, заново. Этого не было. Была попытка его досадить как раз, вот, в кавычках, да. Они горели, второй круг не пережили бы, пишет Павел. А они загорелись после первого удара? Вот надо посмотреть видео. А ведь он садился с полными баками. Рассчитана ли автоматика на посадку с повышенным весом? Мне по этому поводу писал Георгий, слушатель. Это вот сейчас Коман пишет, а Георгий писал, что посадка с баками — это, ну, совсем, совсем запрещенная вещь. Ну, прям совсем. Нет, нельзя. Надо избавиться от топлива. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Александр.
Да.
Смотрите, Алексей, на самом деле посадка разрешена... такими вот количеством топлива. Если бы она была запрещена бы, он бы сбросил бы его. Это первый момент. Uh-huh. Второй момент. Он сообщил, оказывается, что у него просто техническая неисправность, да? Uh-huh. Его никто не ждал там с этими, как его, с бронзбойтами. То есть, ну, техническая неисправность, ну, мало ли, с кем не бывает. Сейчас вернется, сядет. То есть, ни о какой именно чрезвычайной ситуации не шло. Ведь люди-то погибли после того, как самолет сел, они задохнулись, они не успели выйти.
Ну да.
Вот просто, даже вот, смотрите, никого никогда в жизни так вот просто огульно обвинять я бы не стал. Но то, что я вижу, я вижу вот то, как он садился, понимаете, вот можно сделать вывод, понимаете, вот пилоты, вот даже в Аэрофлоте, они летать умеют. Они пилотировать разучились. Mm. Ведь он, ну согласитесь, ну он сажал, вот, ну как вот так вот, ну как лягушка прыгал.
Ну да.
Но это же не профессиональная.
При том, что посадка. Вроде бы технически исправный самолет. Ну, в целом. То есть электроники-то нет, но да, он же, это же самолет все еще.
Он исправен. Ну, люди погибли в результате вот этой вот ошибки при посадке.
Да, 94-й вот посмотрел видео и сказал, что загорелся-то самолет на втором ударе. То есть, если командир воздушного судна принял решение набирать высоту после первого удара, не загорелся бы. После второго загорелся.
Алексей, мне вообще вот как бы все-таки кажется, что они были в панике, как бы это все пилоты, пилоты, будь то там филиппинские, будь то российские, будь то эфиопские, это управляемые, это люди управляют компьютером, летчиками их назвать, ну сложно, просто сложно, понимаете, они, говорю еще раз, летать они умеют, они пилотировать разучились, то есть они очень плохо это. Ну, тут специалист звонил, говорил, да раз в полгода и то на тренажере в ручном этом. А тут еще я прочитал, Аэрофлот там что-то год, что ли, назад вообще запретил вручную переходить в управление.
Ну, правильно, да. Вот поэтому и не умеют пилотировать. Спасибо большое. Давайте сейчас на новости уйдем. После этого о пассажирах поговорим, а об эвакуации. Это тоже очень много вопросов. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, это моя программа, всем еще раз здравствуйте, мы обсуждаем трагедию, произошедшую в Шереметьево, пожар, сухой суперджет, ЧП, 41 человек погиб. Об этом говорим, с разных сторон рассматривали, много времени посвятили пилотированию этого самолета и вообще разным примерам из разных исторических эпох и даже стран, как и что, и где, и как устроено, да, в этом смысле. 520-й пишет, ты говоришь, что самый безопасный вид транспорта самолет, это ложь, второе происшествие в Мексике с самолетом. Да, 520-й, второе происшествие прямо сейчас в Мексике с самолетом, это правда, но при этом самолет все равно безопаснее вашего автомобиля. Ну, то есть, это всем известно. Вы поймите правильно, да? Я сам не люблю летать. Я не люблю летать. Почему я не люблю летать? Потому что я не люблю, когда кто-то управляет, а я просто вынужден, так сказать, подчиниться воле этого человека и отдать свою жизнь в его руки. Именно так я воспринимаю полет на самолете. Вот есть ответственные, и я свою жизнь отдаю в руки этих людей. На автомобиле... Я не люблю ездить пассажиром. Даже если это водитель, которого я давно знаю, это какой-то мой товарищ, я все равно не люблю ехать пассажиром. Меня это нервирует. Все, что, все, чем я не управляю, меня раздражает. Чтобы вы просто поняли. Но при этом я осознаю, что в принципе, когда я еду на автомобиле, опасность выше, чем когда я лечу на самолете. Но, если вы меня спросите, что я выберу, полететь на самолете или поехать на автомобиле, я поеду на автомобиле, но за рулем, сам, потому что я считаю, это может быть полный, абсолютнейший самообман, скорее всего, так оно и есть, но я считаю, что если я за рулем, то я вот там что-то могу сделать, якобы, если вдруг что-то произойдет, то есть никому я в этом смысле не доверяю так, как себе, вот и все. О той катастрофе с ребенком... Да, это отдельно, джекпот, это отдельно. Сейчас давайте вернемся к тому, что произошло в Шереметьево, и поговорим об эвакуации. Говорят, что пассажиры там собирали вещи, но я почитал свидетельство очевидца, и это не простой очевидец, а такой знатный очевидец. Почему? Потому что это мэр одного из российских городов. Так вот, он рассказывал о том, как это все происходило и почему люди брали вещи. Он говорит, ну, потому что самолет приземлился, и пока открывали дверь, так скажем, люди просто стояли в проходе. Идти вперед, это значило бы идти по головам других людей. Ну, и пока все стояли, говорит, я достал документы просто, а кто-то брал багаж. Потом, когда открыли дверь, а она якобы не сразу открылась, мы все, говорит, начали выходить. Все. Вот примерно такое объяснение. Почему не помогли быстрее открыть эту дверь, я не знаю. То есть у меня, вот, например, ответа нет. Он тоже ответов не дает в своем слове, в своем интервью. Стояли. Ну, мы стояли, говорит. И пока стояли, все равно же, вы же, говорит, вы, когда выходите из самолета, перед вами люди стоят, вы же через них не прыгаете. Нет, так же, говорит, встали, все стоим. Ну, пока стояли, я достал документы. С ними ушел. Можно ли здесь предъявить претензию этим людям? Можно ли сказать, что они какие-то сумасшедшие, собирающие свои вещи в тот момент, когда самолет горит и сзади умирают десятки людей? Наверное, в какой-то степени можно. С другой стороны, никто из нас, наверное, в такую ситуацию не попадал. Я уж не знаю, кто-нибудь, может, из слушателей. И как бы мы вообще действовали, и были бы наши действия разумными, я не знаю. Предполагаю, что они не были бы разумными. То есть мы тут говорили о том, что пилоты совершили там, якобы, мы сейчас думаем, совершили много ошибок. Ну, так, а пассажир? Это, ну, человек, который вообще не готов ни к чему. Ну, да, перед полетом тебе рассказывают, как выпадают маски, как пристегнуться, но... Во-первых, это практически никто не слушает, а во-вторых, даже ты, если это слушал, в тот момент, когда надо действовать, ты забудешь это. Тебе это должны рассказывать постоянно. Но говорят, что экипаж консультировал, говорил, старался, спасал. То есть даже жизнями своими жертвовали вот в таком ключе. Ну, вот произошло, как произошло. Стоит говорить о том, что эти люди плохие? Я не знаю. 7373948, я не знаю. Они выжили, это чудо, и могли же ведь и не выжить. Могла дверь вообще не открыться, и все бы остались в этом самолете. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Да. Я вот вчера провожал родственницу, буквально за несколько часов вот до вылета этого рейса, находился в Шереметьево-2, и, вы знаете, я вот час провел на скамейке, наблюдал такую историю. Нелегально паковали багаж, это вот, ну, как бизнес, я понял, бородатые мужики.
Что? Понимаете?
Да, вот...
И что, вы бы как-то смущены тем, что люди носят бороды, или...
Нет, я смущен то, что вот легально пакуют багаж, и вот нелегально пакуют багаж. А один случай...
Как меня... вы поняли, что нелегально?
Это в двух метрах от меня было. И я спросил, а что вот, что почем? Они говорят, а вот на 100 рублей дешевле, чем официально, да? И я около часа наблюдал за ними. И, вы знаете, обратилась вот при мне одна женщина. У нее перевес там по чемодану. И она из одной сумки... перекладывал в другую, это за нее они делали. Uh-huh. И сама она какими-то другими делами занималась. И вот эти мужчины, да?
Я не понимаю, вы к чему ведете? Я мужчина с бородами.
Я веду к тому, что бардак, понимаете, в Шереметьево. Уже практически пройден контроль с чемоданами.
Но не пройден еще.
Ну, не пройден.
Вы имеете в виду, да, вот что-то пленкой, в пленку когда закатывают?
Да, в пленку,
Господи,
да.
Ну и что? Ну и дешевле, да. Ну и что? Почему здесь бардак? Я не понимаю. То есть я не мог понять, где кто что как бы фасует там. Оказывается, речь идет о том, что ты чемодан свой закатываешь в пленку. И где-то дешевле, у бородатых каких-то мужиков дешевле, а официально запаковщик пленки берет больше денег. Можно отвечу коротко, чтобы мы уже дальше не страдали все вместе? Я не закатываю в пленку никакие свои чемоданы. А когда я летаю на самолете, я вам больше скажу, я с собой чемоданы не беру. У меня всегда только ручная кладь. Всегда. Один рюкзак. Все. Четко. Чтобы потом не ждать нигде, ничего не делать, вот это вот не взвешивать. Один рюкзак. Вы мне скажете, что, ну, у тебя нет детей. Да, у меня нет детей. Да, наверное, с детьми это иначе все, и нужно взять все и сразу. Но что-то мне подсказывает, что это просто некое пристрастие людей к вещам, и вот этот вещизм в квартирах, вещизм, который вы переносите с собой из одной точки планеты в другую точку планеты на отпуск, ну, то есть ехать с чемоданом, например, лететь куда-нибудь в Юго-Восточную Азию. Зачем, если тебе нужны шорты, да, шлепанцы, и майка одна, всего одна. Носки тебе не нужны, ну, они просто не нужны, фактически, да, над нижним бельем можно подумать. В принципе, можно подумать, ну, ладно, окей, возьмите себе там несколько пар нижнего белья, все. Ну, люди же набирают сколько угодно, и дальше возмущаются, что где-то пакуют дешево, а где-то пакуют дорого. Где дешевле, там и запакую, если уж мне так захотелось пленку обернуть свой чемодан. Алло, здравствуйте.
А Юрий Николаевич, да, если говорить о цинизме, то как тогда характеризовать действия моряков, которые в случае аварии на подлодке задраивают аварийный отсек, обрегая товарищей на мученическую смерть?
Понял, спасибо большое. Вы сравниваете подводную лодку в этом смысле и военно обязанных людей с... невоенно обязанными и гражданскими лицами. Я думаю, тут история немного другая. А если речь идет о военнослужащих, это люди, которые дали присягу, и они, вообще их работа связана с тем, что они могут в любой момент умереть. И они это знают, они идут на это осознанно, они особенные люди. Все. Поэтому не знаю, насколько уместно сравнение гражданских лиц и военнослужащих. Вряд ли оно уместное. Но спасибо вам. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Вячеслав. Да. Хотел бы рассказать насчет этой истерии с чемоданами. Я, честно говоря, тоже склонен считать, что то, что говорил мэр во время посадки, оно действительно так и было, потому что
ну, слишком большие потери, которые могли бы зависеть исключительно от чемоданов при эвакуации.
Не, ну половина... если человек стоял, а сзади все горело, и он потихонечку доставал свой чемодан.
А перед ним стоит другой человек, который, может быть, без чемодана. Знаете, то есть если бортпроводница нигде, ни на каких порталах, ни в каких сообществах не было фразы, ни от одного очевидца, что эвакуация была задержана из-за какого-то либо чемодана или человека с чемоданом, ну нигде этого нет. То я считаю, что, ну, может, не стоит раздувать и акцентировать внимание.
Ну, может быть, и не стоит. Вот и я подумал, что как-то, как вот, если речь идет о чемоданах, как они тогда за минуту смогли выйти все?
Ну, за минуту вышла половина.
Ну да, согласен.
Там была информация, что за 90 секунд, что норматив 90 секунд, а они вот вышли, молодцы, все за 50, за 50. Но только никто не говорил, да, вот это опять-таки вот, к Аэрофлоту, главе относится, что за...
Половина
50 вышло. Секунд вышла половина.
Да.
То есть фактически, если так...
Не справились.
Они не справились в 5 секунд.
Да.
И если смотреть... я просто смотрел конкретно видео, я сам бывший перронщик наземного обслуживания Домодедово. Если смотреть, как люди эвакуировались, то они идут один за одним, один за одним. Потом секунд где-то 5 идет задержка.
Угу.
И опять один за одним, один за одним. И к моему большому сожалению, я боюсь, что те люди, которых сегодня не стало, их не стало еще, возможно, уже на самих местах сидящих. На собственных местах, что я боюсь, что многие даже не смогли среагировать, потому что это абсолютно незаметный газ. Делается 2-3 вдоха, вот как, если вспомнить сейчас Кемерово, трагедию. И человек незаметно для себя теряет уже сознание.
Включается.
То есть, а если, понимаете, там чемодан, не чемодан, но вы представляете, значит, более 40 человек погибших, и чтобы кто-то передо мной...
Да, там еще был, ну да, был еще вопрос про то, почему маски не надели. Ну, там сказано, что... потому что он не горел в воздухе, и они не надели их, эти маски.
Нет, дело в другом. Я вот этот вопрос тоже задавался на одном из профильных сообществ среди бортпроводников и пилотов. Дело в том, что эта маска не спасет, и вообще по регламенту ей запрещено пользоваться во время возгорания, так как кислород добавляется. Да. Не знаю, насколько это правда, но фактически является то, что эта маска, она не герметична.
То есть она от этого не... газа, от дыма она не спасет.
Да, вас вместе с кислородом все равно будет поступать этот едкий дым. Это вот прям стопроцентная информация, которую вы сейчас...
Интересно, тогда зачем эти маски нужны, если разгерметизация?
Они нужны в случае разгерметизации, да. Были случаи, по-моему, в Греции или в Египте, уже сейчас не вспомню, когда произошла незаметная разгерметизация самолета, все потеряли сознание, самолет летел долгое время, ну, и на борту не было никого в сознании, он потерял топливо и упал.
Спасибо большое, да, спасибо. Коман говорит, почему обивка из таких материалов, которые выделяют яд при горении? Коман, позвольте, я вам задам встречный вопрос. А бывают такие материалы, которые при горении не выделяют яд? Ну, то есть, насколько я понимаю, вот этот самый угарный газ... Чтобы не горело, он есть. Ну, то есть, он есть. Будет гореть дерево, будет гореть пластик. Это продукты горения. Где горение есть, там есть и эти продукты. И они ядовиты. Плюс я еще думаю о чем? А температура там какая? А видимость? Если идет задымление, чего ты можешь там увидеть? Задымление как произошло? Оно обычно же как? Дым, он должен идти поверху. Соответственно, там даже предлагается. Вот вы, да, смотрели? В самолет садитесь, вы, наверное, рассматриваете там литературу соответствующую. Там надо ползти под дымом, вроде бы. Предлагается такая история. Но вот наш слушатель говорит, что а вдруг они даже с места не успели встать. 2-3 вдоха и все. Есть тугоплавкие материалы, в машинах такие же материалы, в машинах такие же материалы сидений, пишет Коман. Тугоплавкие материалы, ну, пластик, пластик, ну, допустим, это такой пластик, который горит хуже, чем другой пластик, но это все равно пластик, и он все равно горит. Если вы когда-нибудь видели, как горят автомобили, ну, обычно остается некий металлический остов от него, и все, и более ничего просто нет. Ну, вот недавно я выезжал как раз, господи, из головы вылетел, как мост называется, ну, вот выезжал, в общем, я туда, в сторону Тверской. Вот Дешев живет, тут у него мост, как называется, под окном. И там прямо возле этого моста пробка, я начинаю объезжать, смотрю, стоят пожарные машины, и автомобиль тушат. Ну, и тушат традиционно, вот только кузов остался,
обгоревший, а все остальное внутри и снаружи выгорело сразу. Поэтому не знаю, есть ли такие материалы, которые бы вообще не горели. Не знаю, может быть, металл не горит, но... Так, дайте рассказать про материалы. Да, пожалуйста, как мне вас опознать в телефон ваш? Как? Вот вы подписались сын маминой подруги в Телеграме. Я не знаю, как ваш телефон здесь опознать, чтобы вы рассказали мне про материалы. Как вас зовут, Лёш? Здравствуйте.
Добрый вечер, Лёша, это Владимир.
Да.
Ну вот про Шереметьево, то, что сейчас, ну, недавно звонил слушатель про чемоданы, там, запутывают, там, еще что-то, вот. Хочу сказать, на самом деле нормальный аэропорт. Вчера был, когда произошли эти события, там самолет соболезную всем. Я видел Пескова в аэропорту, Дмитрия Пескова.
Угу. А что он там делал? Он, наверное, был потому
он
что...
Он летел, он откуда-то прилетел, вышел из обычного зала, не из VIP, никакие там его... кортежи не встречали, ничего. Обычно простой человек.
Интересно. А может, похож просто. Я могу сказать одно. У меня сегодня в 7 утра товарищ улетал из Шереметьево в Оренбург. Пожалуйста. Сегодня.
Блин, все в порядке. Нормальный аэропорт. Не знаю, ну, как бы... Есть, наверное,
ну, вы считаете, что по аэропорту сам по себе неплохой. Спасибо вам большое. Есть материалы горючие и тлеющие. Полностью негорючих нет в природе, пишет Георгий. Это, во-первых. Во-вторых, мне, кажется, правильную вещь написал слушатель со сложным ником Кала, давайте его назову. При горении керосина яд будет от всех материалов. Ну, в принципе, да. Если керосин горит, то есть что ты с этим сделаешь? Уже, наверное, ничего. Так, по-моему, вот вы обещали мне рассказать про материалы, пожалуйста.
Да. Да. Здравствуйте, я, собственно, работник авиации. Угу. Не могу немного рассказать вообще про материалы. Материалы на самом деле являются слабо горящими, дабы избежать пожара непосредственно на борту самолета. Но опять же, они не горящие до определенного времени и до определенной температуры. Следовательно, они сделаны действительно из всевозможных там химических соединений, которые при повышенной температуре выделяют очень сильный едкий угарный газ.
То есть смысл заключается в том, я, простите, вас перебиваю, что если я, например, такой дурачок с зажигалкой проник на борт и начал немножечко этой зажигалкой пытаться поджечь кресло, то оно, наверное, не загорится. А вот да, если уж... Наверное. Да. Пожалуйста, продолжайте, да.
Дальше, следующее, значит, сама посадка была, не подразумевала возгорание на борту, потому что совершенно разные процедуры непосредственно при посадке, при аварийной посадке и при посадке в случае возгорания. То есть никто не ожидал то, что самолет после посадки загорится.
Угу. Поэтому такая... не стояли по, там, по полосе, нет, скажем,
ну,
да?
Я не могу сказать по поводу процедур противопожарных служб, потому что, на мой взгляд, сегодня Сергей как раз поднял этот вопрос, почему они не стояли. На мой взгляд, они должны были стоять и готовиться к чему угодно. Да. Uh-huh. Это же мой взгляд, я не могу ни на что претендовать. Следующее, хочу вам сказать по поводу дверей и по поводу самой эвакуации. Я просто знаю, как проводится эвакуация, а проводится она... собственно, бортпроводниками тем способом, что они сначала убеждаются в безопасности непосредственно за бортом, то есть через иллюминатор и в кабине.
Ну да, там дальше может ведь тоже гореть, как вариант.
Вот, да, поэтому, собственно, вот тут уже процедуры при возгорании и при аварийной посадке, они тоже отличаются. То есть, если есть возгорание в районе какой-то двери, то бортпроводник должен перенаправить пассажиров к тому месту, где не горит, скажем так. И в любом случае, если есть предпосылка к возникновению пожара, или вообще возник пожар, видимо, огонь, дым, то двери сразу открываются. Ну, естественно, там, где этого, я думаю, нету. Это тоже такой нюанс. Следующее по поводу того, что видела или не видела стюардесса эти самые чемоданы, кто снимал или кто не снимал. Вы знаете, тут уже возникает у каждого человека во время эвакуации возникает туннельное зрение. То есть в данный момент, как при эвакуации, у проводника есть главная задача направлять пассажиров. То есть взгляд в салон, взгляд вниз, то есть вниз с трапа. Взгляд в салон и направление пассажиров. То есть это очень быстро происходит. Что происходит в салоне, ну, я бы не могу сказать, что человек это видит. Ну, это маловероятно, потому что концентрация на каждом человеке, чтобы его отправить уже вниз. Дальше. в опасность ручной клади заключается даже не в том, что люди тратят время на ее, чтобы вытащить это с полки или еще откуда. Проблема в том, что эта ручная кладь, в конце концов, под трапом она может привести к увечьям. Угу. То есть кто-то кинул чемодан, споткнулся, в конце концов он мог чемодан даже во время эвакуации в самолете обронить, следовательно, сзади него споткнуться большое количество людей, вы как человек, который летает, конечно, понимаете, что места там обойти очень мало. Да? Вот, вот в этом заключается опасность. По поводу отношений пассажиров, я хочу вам сказать, что я даже видел в интернете видео непосредственно с борта самолета. Ну, я сомневаюсь, что человек, который в неадеквате, будет снимать, что происходит во время
эвакуации. Меня это, кстати, очень-очень удивило, что самолет горит, люди снимают на видео. Это какое-то ощущение нереальности происходящего.
Сюрреализм. Да. Вы заметили, что сзади даже вот такое ощущение, что зарево вот это вот полыхает?
Да.
Вот. Еще хочу вам сказать по поводу дверей на самолетах Superjet. Это очень интересная конструктивная особенность. Эти двери, они очень сложные в эксплуатации. Они очень сложные в эксплуатации по поводу открытия. То есть там есть система автоматического открытия двери, все это замечательно есть. Но они сделаны таким образом, что они постоянно заедают. У них могут просто-напросто не активироваться эти самые надувные трапы. Это, все об этом прекрасно знают, но просто я уже не знаю почему, но об этом как бы молчат. Это для меня как бы дико все.
Это странно.
Потому что это безопасность.
Да.
По поводу молодого человека, который погиб. Скажу вам так, на мой взгляд, он погиб примерно через 20 секунд где-то после приземления.
Угу.
Потому что в связи ударов самолета, скорее всего, он потерял сознание. Задохнулся на тот момент, потому что тогда уже, понимаете, забор кислорода для самолета, для кабины идет непосредственно в основном из двигателей. Из двигателей и из вспомогательной силовой установки.
Ну да.
Следовательно, в кабину начинает поступать уже не просто воздух, а угарный газ. И весь он оседает в хвосте.
Угу.
Из-за скорости, там, из-за физических, из-за законы физики и так далее. Вот эти люди просто-напросто хвосте, они задыхаются, теряют сознание и погибают. Плюс еще повышение температуры.
Я вот не могу никого тут... Харьковчанин говорит, что писали, что стюарт и погиб, что не смог открыть заднюю дверь как раз.
Если бы он открыл заднюю дверь, скажем так, это было бы явным нарушением процесса эвакуации. Он не мог ее открыть просто потому, что сзади горело. Понимаете, человек, он открывает дверь, и что такое обратная тяга, вы, наверное,
знаете. Ну, понятно, как труба просто, это начинается, господи, если у кого-то печка была, люди понимают. Понял, да. спасибо вам большое. 77-й, можете представить, как смешно слушать всех вас настоящим пилотом, играете в угадалки, по-вашему, летчики-самоубийцы. 77-й, мы же здесь не в угадалки играем, я пытаюсь спрашивать людей, которые имеют отношение, во-первых, да, к самолетам, аэропортам и так далее, то есть тем, кто работает. Это первое. Второе, вы же даже не видите разницы между пилотом и летчиком. Как раз смешно читать ваше сообщение. А то, что мы обсуждаем, мы можем в чем-то заблуждаться, мы можем где-то там что-то неправильно понять, в связи с тем, что нет достаточных фактов, прийти к, может быть, неправильным выводам. Но мы здесь и не пытаемся сейчас строить из себя там комиссию, да, комиссию по разбору конкретно этого ЧП. Если хотите, это наш способ сопереживать, наш способ разобраться, наш способ понять. Есть люди, которые мир, в принципе, воспринимают через чувства, а есть люди, которые мир воспринимают через мысли. Ну и в большинстве своем, я думаю, что мои слушатели, они как раз больше относятся ко второму, так скажем, типу людей. Поэтому наше сопереживание, оно в том числе вот так проявляется. Мы об этом говорим, мы об этом думаем, мы хотим, чтобы такого не происходило. И если мы догадаемся до чего-то, что будет полезно в будущем, то это будет хорошо. Так, я думаю, мы здесь рассуждаем. Ну что, программа к концу подошла уже, завтра мы уже встретимся с вами. Я хотел бы важные слова сказать в конце. Слова соболезнования всем родным и близким погибших и
тем людям, которые получили ранения. Я надеюсь, они выздоровеют, и все будет хорошо. Это большая беда для нас всех, для России и для нашего народа. Поэтому смеха здесь быть не может, только соболезнования. Мы прекрасно понимаем, что на этом месте мог оказаться каждый из нас. Всем до свидания и да пребудет с вами сила.